Пашка подошел к ее столу и начал спокойно рассматривать книги. На Настю ноль внимания. Он сообразил, что парень с огоньком и есть тот самый инженер, жених Насти. «Почитать что-нибудь?» — спросила Настя, несколько удивленная тем, что Пашка не узнал ее. «Да надо, знаете, что хотите». Настя невольно перешла на «вы». «Капитал» Карла Маркса. Я там одну главу не дочитал. Парень отложил огонек и посмотрел на Пашку. Настя хотела засмеяться, но, увидев строгие Пашкины глаза, сдержала смех. «Как ваша фамилия?» «Холманский Павел Егорович. Год рождения 1935. Водитель-механик 2-го класса. Пока Настя записывала все это, Пашка незаметно искоса разглядывал ее. Потом оглянулся. Инженер наблюдал за ним. Встретились взглядами. Пашка растерялся и подмигнул ему. «Кроссвордами занимаемся?» Инженер не сразу нашелся, что ответить. «Да, а вы, я смотрю, глубже берете?» «Между прочим, Гена, он тоже из Москвы», — сказала Настя. «Ну, Гена искренне обрадовался. Вы давно оттуда? Расскажите хоть, что там нового?» Пашка излишне долго расписывался в карточке, молчал. «Спасибо», — сказал он Насте, подошел к столу, швырнул толстый том, протянул Гене руку. «Павел Егорович». «Гена, очень рад». «Москва-то?» — переспросил Пашка, придвигая к себе несколько журналов. «Шумит Москва, шумит!» И сразу, не давая инженеру опомниться, затараторил. «Люблю смешные журналы, особенно про алкоголиков. Так разрисуют всегда». «Да, смешно бывает. А вы давно из Москвы?» «Из Москвы-то?» Пашка перелистнул страничку журнала. «А я там не бывал сроду. Девушка меня с кем-то спутала». «Вы же мне вчера в клубе сами говорили», — изумилась Настя. Пашка глянул на нее. «Что-то не помню». Настя посмотрела на Гену, Гена на Пашку. Пашка разглядывал картинки. «Странно», — сказала Настя. «Значит, мне приснилось». «Бывает», — согласился Пашка, продолжая рассматривать журнал. «Вот, пожалуйста, очковтиратель», — сказал он, подавая журнал Гене. «Кошмар!» Ген улыбнулся. «Вы на посевную к нам?» «Так точно». Пашка оглянулся на Настю, та с интересом разглядывала его. Пашка отметил это. «Сыграем в пешки», — предложил он инженеру. «В пешки?» — удивился инженер. «Может, в шахматы?» «В шахматы скучно», — сказал Пашка. Он не умел в шахматы. «Думать надо. А в пешечке раз-два и готово». «Можно и в пешке», — согласился Гена и посмотрел на Настю. Настя вышла из-за перегородки и подсела к ним. «За фуг берем?» — спросил Пашка. «Как это?» «Ну, за то, что человек прозевает, когда ему надо рубить, берут пешку», — пояснил Настя. «А, можно брать. Берем». Пашка быстренько расставил шашки на доске, взял две, спрятал за спиной. «В какой?» «В левой». «Ваша не пляшет», — ходил первым Пашка. «Сделаем так», — начал он, устроившись удобнее на стуле. Выражение его лица было довольное и хитрое. «Здесь курить, конечно, нельзя», — спросил он Настю. «Нет, конечно». «По что?» «Нятно». Пашка пошел второй. «Сделаем некоторый пирамидон, как говорят французы». Инженер играл слабо. Это было видно сразу. Настя стала ему подсказывать. Он возражал против этого. «Погоди. Ну, так же нельзя. Слушай, зачем же ты подсказываешь? Ты же неверно ходишь. Ну и что, играю ты я? Учиться надо». Пашка улыбался. Он ходил уверенно, быстро. «Он той, Гена, крайний», — опять не стерпела Настя. «Нет, я не могу так», — возмутился Гена. «Я сам только что хотел это, а теперь не пойду принципиально». «А чё ты волнуешься-то? Вот чудак! Как же мне не волноваться?» «Волноваться вредно», — встрял Пашка и подмигнул незаметно Насте. Настя покраснела. «Ну и проиграешь сейчас. Принципиально». «Нет, зачем? Тут еще полно шансов сфотографировать меня», — снисходительно сказал Пашка. «Между прочим, у меня дамка. Прошу ходить». «Теперь проиграл», — с досадой сказала Настя. «Занимайся своим делом», — обиделся Гена. «Не держи так в самом деле. Отойди». «А еще инженер». Настя встала и пошла к своему месту. «Это уже не остроумно. При чем тут инженер-то?» «Боюсь, ему понравится», — запела Настя и ушла вглубь библиотеки. «Женский пол», — к чему-то сказал Пашка. Инженер спутал на доске шашки, сказал чуть охрипшим голосом: «Я проиграл». «Выйдем покурим?» — предложил Пашка. — Пойдем. В сенях закуривая, инженер признался: — Не понимаю, что за натура? Во все обязательно вмешивается. — Ничего, — неопределенно сказал Пашка. — Давно здесь. — Что? — Я, мол, давно здесь живешь-то? — Живу-то. Второй месяц. — Жениться хочешь? Инженер с удивлением глянул на Пашку. «На ней?» «Да. А что?» «Ничего. Хорошая девушка. Она любит тебя?» Инженер вконец растерялся. «Любит? По-моему, да». Помолчали. Пашка курил и сосредоточенно смотрел на кончик сигареты. Инженер хмыкнул и спросил: «Ты, капитал, действительно читаешь?» «Нет, конечно». Пашка небрежно прихватил губами сигаретку в уголок рта, сощурился, заложил ладони за поясок, коротким быстрым движением расправил рубаху. «Может, в кинишку сходим?» «А что сегодня?» «Говорят, комедия какая-то». «Можно. Только это... пригласи ее». Пашка кивнул на дверь библиотеки. Нахмурился участливо. «Ну а как же?» — тоже серьезно сказал инженер. «Я сейчас зайду с ней, поговорю. Давай, давай». Инженер ушел, а Пашка вышел на крыльцо, облокотился о перила и стал смотреть на улицу. В кино сидели вместе все трое. Настя между инженером и Пашкой. Едва только погасили свет, Пашка придвинулся ближе к Насте, взял ее за руку. Настя молча отняла руку и отодвинулась. Пашка, как ни в чем не бывало, стал смотреть на экран. Посмотрел минут 10 и опять стал осторожно искать руку Насти. Настя вдруг придвинулась к нему и едва слышно шепнула на ухо: «Если ты будешь распускать руки, я опозорю тебя на весь клуб». Пашка моментально убрал руку. Посидел еще минут 5. Потом наклонился к Насте и тоже шепотом сказал: «У меня сердце разрывается, как осколочная граната». Настя тихонько засмеялась. Пашка опять начал искать ее руку. Настя обратилась к Гене: «Дай я пересяду на твое место». «Загораживает, да? Эй, товарищ! Убери свою голову!» — распорядился Пашка. Впереди сидящий товарищ убрал голову. «Теперь ничего?» «Ничего», — сказала Настя. В зале было шумно. то и дело громко смеялись. Пашка согнулся в три погибели, закурил и стал торопливо глотать сладкий дым. В светлых лучах отчетливо закучерявились синие облачка. Настя толкнула его в бок. «Ты что?» Пашка погасил папироску. Нашел Настину руку, с силой пожал ее и, пригибаясь, пошел к выходу. Сказал на ходу Гене: «Пусть эту комедию тигры смотрят». На улице Пашка расстегнул ворот рубахи, закурил, медленно пошел домой. Дома, не раздеваясь, прилег на кровать. «Ты чё такой грустный?» — спросил Ермолай. «Да так», — сказал Пашка. Полежал несколько минут и вдруг спросил: «Интересно, сейчас женщин воруют или нет?» «Как это?» — не понял Ермолай. «Ну, как раньше. Раньше ведь воровали?» «А? Черт его знает. А зачем их воровать-то? Они и так, по-моему, рады без воровства». «Это, конечно. Я так просто», — согласился Пашка. Еще немного помолчал. «И статьи, конечно, за это никакой нет». «Наверное. Я не знаю, Павел». Пашка встал с кровати, заходил по комнате. О чем-то сосредоточенно думал. «В жизни раз бывает 18 лет», — запел он друг. «Егорыч, на рубаху! Thank you!» «Чего вдруг?» «Так!» Пашка скинул вышитую рубаху Прохорова, надел свою, постоял посреди комнаты и еще подумал: «Сфотографировано, Егорыч!» «Ты что, девку какую-нибудь надумал украсть?» — спросил Ермолай. Пашка засмеялся, ничего не сказал, вышел на улицу. Была сырая темная ночь. Недавно прошел хороший дождь, отовсюду капало, лаяли собаки, тарахтел где-то движок. Пашка пошел в РТС, где стояла его машина. Во дворе РТС его окликнули. «Свои», — сказал Пашка. «Кто свои?» «Холманской». «Командировочный, что ли?» «Ну?» В круг света вышел дедун-сторож в тулупе с берданкой. «Ехать, что ли?» «Ехать». «Закурить имеется?» «Есть, закурили». «Дождь, однако, еще будет», — сказал дед и зевнул. «Спать клонит в дождь». «А ты спи», — посоветовал Пашка. «Нельзя. Я тут давеча соснул был, так заехал этот...» Пашка прервал слова охотливого старика. «Ладно, батя, я тороплюсь». «Давай, давай». Старик опять зевнул. Пашка завел свою полуторку и выехал со двора РТС. Он знал, где живет Настя. У самой реки, над обрывом. Днем разговорились с Прохоровым, и он показал Пашке этот дом. Пашка запомнил, что окна горницы выходят в сад. Сейчас Пашку волновал один вопрос: есть у Платоновых собака или нет? На улицах в деревне никого не было. Даже парочки попрятались. Пашка ехал на малой скорости, опасаясь влететь куда-нибудь. Подъезжая к Настиному дому, он совсем почти сбросил газ, вылез из кабины. Мотор не заглушил. «Так», — негромко сказал он и потер ладонью грудь. Он волновался. Света не было в доме. Присмотревшись во тьме, Пашка увидел сквозь голые деревья слабо мерцавшие темные окна горницы. Сердце Пашки громко заколотилось. Только бы собаки не было. Он кашлянул, осторожно потряс забор. Во дворе молчание. Тишина. Каплет с крыши. «Ну, Пашка, или сейчас в лоб получишь, или...» Он тихонько перелез через низенький забор и пошел к окнам. Слышал сзади приглушенное ворчание своей верной полуторки, свои шаги и громкую капель. Весна исходила соком. пахло погребом. Пашка, пока шел по саду, мысленно пел песню про 18 лет. Одну и ту же фразу в жизни раз бывает 18 лет. Он весь день сегодня пел эту песню. Около самых окон под его ногой громко треснул сучок. Пашка замер. Тишина. Каплет. Пашка сделал последние два шага и встал в простенке. Перевел дух. Одна она тут спит или нет? Возник новый вопрос. Он вынул фонарик, включил и направил в окно. Желтое пятно света поползло по стенкам, вырывая из тьмы отдельные предметы. Печка-голанка, дверь, кровать. Пятно дрогнуло и замерло. На кровати кто-то зашевелился, поднял голову. Настя не испугалась. Легко вскочила и пошла к окну в одной ночной рубашке. Пашка выключил фонарик. Настя откинула крючки и раскрыла окно. Из горницы пахнуло застойным сонным теплом. «Ты что?» — спросила она негромко. Голос ее насторожил Пашку, какой-то отчужденный. «Неужели узнала?» — испугался он. Он хотел, чтобы его принимали пока за другого. Он молчал. Настя отошла от окна. Пашка включил фонарик. Настя прошла к двери, закрыла ее плотнее и вернулась к окну. Пашка выключил фонарь. Не узнала. Иначе не разгуливала бы в одной рубашке. Пашка услышал запах ее волос. В голову ударил горячий туман. Он отстранил ее и полез в окно. Додумался, сказала Настя слегка потеплевшим голосом. Додумался. Додумался, думал Пашка. Сейчас будет цирк. Ноги-то вытри, сказала Настя, когда Пашка влез в горницу и очутился с ней рядом. Пашка продолжал молчать. Обнял ее теплую, мягкую, так сдавил, что у ней лопнула на рубашке какая-то тесенка. Ох, глубоко вздохнула Настя. Ты что же делаешь, шальной? Пашка начал ее целовать. И тут что-то случилось с Настей. Она вдруг вырвалась из его объятий, отскочила, судорожно зашарила рукой по стене, отыскала выключатель. Все. Конец. Пашка приготовился к самому худшему. Сейчас она закричит, припишет ее отец и будет его фотографировать. Он отошел на всякий случай к окну. Вспыхнул свет. Настя настолько была поражена, что поначалу не сообразила, что стоит перед посторонним человеком почти нагая. Пашка ласково улыбнулся ей. Испугалась. Настя схватила со стола юбку и стала ее надевать. Надела, подошла к Пашке. Не успел он подумать о чем-либо, как ощутил на левой щеке сухую горячую пощечину и тотчас такую же на правой. Потом некоторое время стояли друг против друга, смотрели. У Насти от гнева расцвел на щеках яркий румянец. Она была поразительно красива в эту минуту. «Везет инженеру», — невольно подумал Пашка. «Сейчас же убирайся отсюда», — негромко приказала Настя. Пашка понял, что она не будет кричать. «Не из таких. Побеседуем, как жальтмены», — заговорил Пашка, закуривая. «Я могу, конечно, уйти, но это банально. Это серость». Он бросил спичку в окно и продолжал развивать свои мысли несколько торопливо, ибо опасался, что Настя возьмет в руку какой-нибудь тяжелый предмет и снова предложит убираться. От волнения Пашка стал прохаживаться по горнице от окна к столу и обратно. «Я влюблен. Так, это факт, а не реклама. Я одного только не понимаю. Чем я хуже этого инженера? Если на то пошло, Я могу легко стать героем социалистического труда. Надо только сказать мне об этом, и все. Зачем же тут аплодисменты устраивать? Собирайся и поедем со мной. Будем жить в городе. Пашка остановился, смотрел на Настю серьезно, не мигая. Он любил ее. Любил, как никого никогда в жизни еще не любил. Она поняла это. «Какой же ты дурак, парень!» Грустно и просто сказала она. «Чего ты мелешь тут?» Она села на стул. «Натворил делов. Еще философствует, ходит. Он любит». Настя странно как-то заморгала, отвернулась. Пашка вдруг понял, заплакала. «Ты любишь, а я, по-твоему, не люблю?» Настя резко повернулась к нему, в глазах слезы. Она была на редкость, на удивление красива. И тут Пашка понял, никогда в жизни ему не отвоевать ее. Всегда у него так. Как что, чуть посерьезнее, поглубже, так не его. Чего ты плачешь? Да потому что вы только о себе думаете. Эгоист и несчастный, он любит. Она вытерла слезы. Любишь, так уважай хоть немного, а не так. Что же я такого сделал? В окно залез, подумаешь. Ко всем лазят. Не в окне дело. Дураки вы все, вот что. Тот дурак тоже. Весь высох от ревности. Приревновал ведь он к тебе. Уезжать собрался. Как уезжать? Куда? Пашка понял, кто этот дурак. Куда? Спроси его. Пашка нахмурился. На полном серьезе? Настя опять вытерла ладошкой слезы, ничего не сказала. Пашке стало до того жалко ее, что под сердцем заныло. «Собирайся», — приказал он. Настя вскинула на него удивленные глаза. «Поедем к нему. Я объясню этим московским фраерам, что такое любовь человеческая. Сиди уж, не трепись. Послушайте вы, молодая и интересная». Пашка приосанился. «Мне можно съездить по физиономии, так? Но слова вот эти дурацкие я не перевариваю. Что значит «не трепись»? Куда ты поедешь сейчас? Ночь глубокая. Наплевать. Одевайся на кофту». Пашка снял со спинки стула кофту. Бросил Насте. Настя поймала ее, поднялась в нерешительности. Пашка опять заходил по горнице. «Из-за чего же это он приревновал?» — спросил он не без самодовольства. «Танцевали», — ему сказал кто-то. Потом в кино шептались. «Он же дурак набитый. Что же ты ему не могла объяснить?» «Нужно мне объяснять. Никуда я не поеду». Пашка остановился. «Считаю до трех. Раз, два, а то целоваться полезу. Я тебе полезу. Что ты ему скажешь?» «Я знаю, что». «А я к чему там?» «Надо». «Да зачем? Я не знаю, где он живет. Вообще надо ехать. Точка». Настя надела кофту, туфли. «Лезь. Я за тобой. Видел бы кто-нибудь сейчас?» Пашка вылез в сад, помог Насте. Вышли на дорогу. Полуторка ворчала на хозяина. «Садись, ревушка-коровушка. Возись тут с вами по ночам». Пашке эта новая нежданная роль нравилась. Настя залезла в кабину. «Меня, что ли, хотел увозить? На машине-то? Где уж тут? С вами вперед прокиснешь чем». «Ну да чего ты, Павел?» «Что?» строго спросил Пашка. Ничего, то-то. Пашка со скрежетом всадил скорость и поехал. Инженер не спал, когда Пашка постучал ему в окно. Кто это?
Я.
Кто я? Пашка.
Павел Егорыч.
Инженер открыл дверь, впустил Пашку. Не скрывая удивления, уставился на него. Пашка кивнул на стол, заваленный бумагами.
Грустные стихи сочиняешь?
Я не понимаю, слушай.
Поймешь.
Пашка сел к столу, отодвинул локтем бумаги.
Любишь Настю?
Слушай, инженер начал краснеть.
Любишь. Значит так, иди, веди ее сюда, она в машине сидит.
Где? В какой машине?
На улице.
Ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет. Инженер быстро вышел на улицу, а Пашка, Павел Егорыч, опустил голову на руки и закрыл глаза. Он как-то сразу устал. Опять не кстати вспомнились надоевшие слова в жизни. Раз бывает. В груди противно заболело. Вошли инженер с Настей. Пашка поднялся. Некоторое время смотрел на них, как будто собирался сказать напутственное слово. «Все?» — спросил он.
«Все»,
— ответил инженер. Настя улыбнулась.
«Вот так», — сердито сказал Пашка. «Будьте здоровы!»
Он пошел к выходу.
«Куда ты? Погоди!» — запротестовал инженер.
Пашка, не оглянувшись, вышел. Уезжал Пашка из этой деревни. Уезжал в Салтон. Прохорову он подсунул под дверь записку с адресом автобазы, куда просил прислать справку о том, что он отработал честно 3 дня на посевной. Представив себе, как будет огорчен Прохоров его отъездом, Пашка дописал в конце: «Прости меня, но я не виноват». Пашке было грустно. Он беспрерывно курил. Пошел мелкий дождь. У Игренева, последней деревни перед Салтоном, на дороге впереди выросли 2 человеческие фигуры. Замахали руками, Пашка остановился. Подбежали молоденький офицер с девушкой. «До Салтона, подбрось, пожалуйста». Офицер был чем-то очень доволен.
«Садись».
Девушка залезла в кабину и стала вертеться, отряхиваться. Лейтенант запрыгнул в кузов. Начали переговариваться, хохотали. Пашка искоса разглядывал девушку. Хорошенькая, белозубая, губки бантиком, прямо куколка. Но до Насти ей далеко.
«Куда это на ночь глядя?» — спросил Пашка.
«В гости?» — охотно откликнулась девушка. И высунулся из кабины опять говорить со своим дружком. «Саша! Саш! Как ты там?»
«В ажуре!» — кричал из кузова лейтенант.
«Что? Дня не хватает?» — опять спросил Пашка.
«Что?»
— девушка мельком глянула на него и опять. «Саша! Саш!»
«Все начисто повлюблялись!» — проворчал Пашка.
«С ума все посходили!» Он вспомнил опять Настю. Совсем недавно она сидела с ним рядом, чужая. И это чужая.
«Саша, Саш!
Саша, Саш!» — съехидничал про себя Пашка. «Твой Саша и так сам себя не помнит от радости. Пусти сейчас, вперед машина побежит».
«Я представляю, что... Что там сейчас будет?» — кричал из кузова Саша.
Девушка так и покатилась со смеху. Нет, люди все-таки ненормальными становятся в это время, сердито думал Пашка. Дождь припустил сильнее.
«Саша, как ты там?»
«Порядок, на борту порядок.
Скажи ему, там под баллоном брезент есть, пусть накроется, — сказал Пашка. Девушка чуть не вывалилась из кабины. Саша, Саш, там под баллоном какой-то брезент, накройся. Хорошо, спасибо.
На здоровье, — сказал Пашка. Закурил и задумался, всматриваясь прищуренными глазами в дорогу.
Комментарий. Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1963 год, номер 2. Включен в сборник «Сельские жители». 1963. При жизни Шукшина не переиздавался. Впоследствии издан дважды. Мотивы использованы в фильме «Живет такой парень». Игнаха приехал. В начале августа, в погожий день, к Байкаловым приехал сын Игнатий. Большой, красивый, в черном костюме из польского крепа. Пинком распахнул ворота, в руках по чемодану, остановился, оглядел родительский двор и гаркнул весело: «Здорово, родня!» Молодая, яркая женщина, стоявшая за ним, сказала с упреком: «Неужели нельзя потише? Что за манера?»
«Ничего, — загудел Игнатий, — сейчас увидишь, как обрадуются!»
Из дому вышел квадратный старик с огромными руками, тихо засмеялся и вытер рукавом глаза. «Игнашка, — сказал он и пошел навстречу Игнатию. Игнатий бросил чемоданы, облапали друг друга трижды крест-накрест, поцеловались, старик опять вытер глаза. «Как надумал-то?»
«Надумал!
Сколько уж не был! Лет 5, однако. Мать у нас захворала, знаешь, в спину что-то вступило». Отец и сын глядели друг на друга, не могли наглядеться. О женщине совсем забыли. Она улыбалась и с интересом рассматривала старика. «А это жена, что ли?» — спросил наконец старик. «Жена», — спохватился Игнатий, — «познакомься». Женщина подала старику руку. Тот осторожно пожал ее. «Люся». «Ничего», — сказал старик, окинув оценивающим взглядом Люсю. «А? Здравствуй, гордостью!» — воскликнул Игнатий. Пошли в дом. «Чего мы стоим тут?» Старик первым двинулся к дому. «Как мне называть его?» — тихо спросила Люся мужа. Игнатий захохотал. «Слышь, тять, не знает, как называть тебя!» Старик тоже засмеялся. «Отцом вроде довожусь». Он молодо взошел на крыльцо, заорал в сенях: «Мать, кто к нам приехал там?» В избе на кровати лежала горбоносая старуха, загорелая и жилистая. Увидела Игнатия, заплакала: «Игнаша, сынок, приехал». Сын наскоро поцеловал мать и полез в чемоданы. Гулкий сильный голос его сразу заполнил всю избу. «Шаль тебе привез пуховую, а тебе, тять, сапоги, а Маруське во! А это Васьки. Все тут живы-здоровы». Отец с матерью, для приличия, снисходительно улыбаясь, с интересом наблюдали за движениями сына. Он все доставал и доставал из чемоданов. «Все здоровы. Мать вон только». Отец протянул длинную руку к сапогам, бережно взял один и стал щупать, мять, поглаживать добротный хром. «Ничего, товар, Васька износит, мне уж теперь ни к чему такие. Сам будешь носить. Вот Маруське еще на платье». Игнатий выложил все, присел на табурет. Табурет жалобно скрипнул под ним. «Ну, рассказывайте, как живете? Соскучился без вас». «Соскучился, так раньше бы приехал. Дела, тятя, дела. Отец почему-то недовольно посмотрел на молодую жену сына. Какие уж там дела-то?
Ладно тебе, отец, сказала мать. Приехал, и то слава Богу.
Игнатию не терпелось рассказать о себе, и он воспользовался случаем возразить отцу, который, судя по всему, не очень высоко ставил его городские дела.
Игнатий был борцом в цирке.
В городе у него была хорошая квартира, были друзья, деньги, красивая жена.
«Ты говоришь, какие там дела?» — заговорил Игнатий, положив ногу на ногу и ласково глядя на отца.
«Как тебе объяснить? Вот мы русские, крепкие ведь народишко. Посмотришь на другого. Черт его знает!» — Игнатий встал, прошелся по комнате. «В плечах сажень, грудь, как у жеребца породистого, силен. Но чтобы научиться владеть этой силой, освоить технику, выступить где-то на соревнованиях, это, Боже упаси! Он будет лучше в одиночку на медведе ходить. Дикости еще много в нашем народе. О культуре тела никакого представления. Физкультуры боятся, как черт ладану. Я же помню, как мы в школе профанировали ее.
С последними словами Игнатий обратился к жене. Как-то однажды Игнатий набрел на эту мысль о преступном нежелании русского народа заниматься физкультурой. Кому-то высказал ее, его поддержали. С тех пор он так часто распространялся об этом, что когда сейчас заговорил и все о том же, жена его заскучала и стала смотреть в окно.
«Поэтому, тятя, как ты хочешь, думай, но дело у меня важное. Может, поважнее Васькиного».
«Ладно», — согласился отец, он слушал невнимательно.
«Мать, где там у нас? В лавку пойду».
«Погоди», — остановил его Игнатий.
«Зачем в лавку?»
Вкусив от сладостного плода поучений, он хотел было еще поговорить о том, что надо, и эту привычку бросать русским людям чуть что сразу в лавку. «Зачем?» — спрашивается.
Но отец так глянул на него, что он сразу отступился, махнул рукой, вытащил из кармана толстый бумажник, шлепнул на стол. «На деньги!»
Отец обиженно приподнял косматые брови.
«Ты брось тут, Игнаха. Приехал в гости, значит, сиди помалкивай. Что у нас, своих денег нету?»
Игнатий засмеялся. «Ладно, понял.
Ты все такой же, отец».
Сидели за столом, выпивали. Старик Байкалов размяк, облапал узловатыми ладонями голову, запел было: «Зачем сидишь до полуночи у растворенного окна? Ох, зачем сидишь?» Но замолчал. Некоторое время сидел, опустив на руки голову. Потом сказал с неподдельной грустью: «Кончается моя жизнь, Игнах. Кончается!» Он ругнулся. Жена Игнатия покраснела и отвернулась к окну. Игнатий сказал с укором: «Тятя, а ты, Игнат, другой стал», — продолжал отец, не обратив никакого внимания на упрек сына. «Ты, конечно, не замечаешь этого, мне сразу видно». Игнатий смотрел трезвыми глазами на отца, внимательно слушал его странные речи. «Ты давеча вытащил мне сапоги. Спасибо, сынок. Хорошие сапоги».
«Не то говоришь, отец», — сказал Игнатий. «При чем тут сапоги?»
«Не обессудь, если не так сказал. Я старый человек. Ладно, ничего. Васька скоро придет, брат твой. Здоровый он стал, он тебя в раз сомнет, хоть ты и про физкультуру толкуешь. Ты жидковат против Васьки, куда там?»
Игнатий засмеялся, к нему вернулась его необидная, веселая снисходительность. Посмотрим, посмотрим, тятя. Давай еще по маленькой, предложил отец.
Нет,
твердо сказал Игнатий, а? Вот муж какой у тебя, не без гордости, заметил старик, обращаясь к жене Игнатия. Наша порода байкаловая. Сказал нет, значит, все, гроб. Я такой же был. А то еще Васька придет, а еще у нас Маруська есть. Та покрасивше тебя будет, хотя она, конечно, не расфуфыренная.
Ты, отец, разговорился что-то, урезонила жена старика. Совсем уж из ума стал выживать. Черт тебе че мелит. Не слушайте вы его, брехуна.
Ты лежи, мать. Беззлобно огрызнулся старик.
Лежи себе, хворай. Я тут с людьми разговариваю, а ты нас перебиваешь.
Люся поднялась из-за стола, подошла к комоду, стала разглядывать патефонные пластинки. Ей, видно, было неловко. Игнатий тоже встал. Завели патефон, поставили грушицу. Молчали, слушали. Старший Байкалов смотрел в окно, о чем-то невесело думал. Вечерело, горели розовым нежарким огнем стекла домов. По улице, поднимая пыль, с ревом прошло стадо. Корова Байкаловых подошла к воротам, попробовала поддеть их рогом. Не получилось. Она стояла и мычала. Старик смотрел на нее и не двигался. Праздника почему-то не получилось. А он давненько поджидал этого дня, думал, будет большой праздник. А сейчас сидел и не понимал, почему же не вышло праздника. Сын приехал какой-то не такой. В чем не такой? Сын как сын, подарки привез. И все-таки что-то не то. Пришла Марья, рослая девушка, очень похожая на Игнатия. Увидев брата, просияла радостной, сдержанной улыбкой. «Ну, здравствуй, здравствуй, красавица!» — завопил Игнатий, несколько бесцеремонно разглядывая взрослую сестру. «Ведь ты же невеста уже!»
«Будет тебе!» — степенно сказала Марья и пошла знакомиться с Люсей.
Старик Байкалов смотрел на это все, грустно сощурившись. «Сейчас Васька придет», — сказал он. Он ждал Ваську. Зачем ему нужно было, чтобы скорее пришел его младший сын? Он не знал. Молодые ушли в горницу и унесли с собой патефон. Игнатий перехватил туда же бутылку красного вина и закуску. «Выпьешь, сестренкой, была не была».
«Давай, сынок, это ничего. Это полезно, миролюбиво», — сказал отец.
Начали приходить бывшие друзья и товарищи Игнатия. Тут-то бы и начаться празднику. А праздник все не наступал. Приходили, здоровались со стариком и проходили в горницу, заранее улыбаясь. Скоро там стало шумно. Гудел могучий бас Игнатия, смеялись женщины, дребезжал патефон. Двое дружков Игнатия сбегали в лавку и вернулись с бутылками и кульками.
«Сейчас Васька придет», — ждал старик.
Не было у него на душе праздника. И все тут. Пришел, наконец, Васька. Огромный парень с открытым крепким лицом, загорелый, грязный. Васька походил на отца. Смотрел так же, вроде угрюмо, а глаза добрые.
«Игнашка приехал», — встретил его отец.
«Я уж слышал», — сказал Васька, улыбнулся и тряхнул русыми спутанными волосами, сложил в угол какие-то железяки, выпрямился. Старик поднялся из-за стола, хотел идти в горницу, но сын остановил его.
«Погоди, тять, дай я хоть маленько ополоснусь, а то неудобно даже».
«Ну, давай», — согласился отец, — а то верно. Он нарядный весь, как этот, как артист. Идут, из горницы вышел Игнатий с женой. Брательник, заревел Игнатий, растопырив руки, Васька, и пошел на него. Васька покраснел, как девица, засмеялся, переступил с ноги на ногу. Игнатий обнял его. Замараю, слушай. Васька пытался высвободиться из объятий брата, но тот не отпускал. Ничего, это трудовая грязь, братка, дай поцелую тебя, окаянная душа, соскучился без вас. Братья поцеловались. Отец смотрел на сыновей, и по щекам его катились слезы. Он вытер их и громко высморкался. Он тебе подарки привез, Васька. Громко сказал отец, направляясь к чемоданам. Брось, тятя, какие подарки? Ну, давай, что ты должен делать-то? Умываться? Умывайся скорей. Выпьем сейчас с тобой. О, видели Байкаловых? Игнатий легонько подтолкнул жену к брату. Знакомьтесь. Васька покраснел пуще прежнего. Не знал, подавать яркой женщине грязную руку или нет. Люся сама взяла его руку и крепко пожала. «Он у нас стеснительный», — пояснил отец. Васька осторожно кашлянул в кулак, негромко, коротко засмеялся. Он готов был провалиться сквозь землю от таких объяснений отца. «Тятя скажет тоже. Иди». «Умывайся», — сказал отец. «Да, пойду маленько». Того Васька пошел в сени. Игнатий двинулся за ним. «Пойдем, полью тебе по старой памяти». Отец тоже вышел на улицу. Умываться решили идти на Катунь. Она протекала под боком, за огородами. «Искупаемся?» — предложил Игнатий и похлопал себя ладонями по могучей груди. Шли огородами по извилистой, едва приметной тропке в буйной картофельной ботве. «Ну, как живете-то?» — басил Игнатий, шагая в развалку между отцом и братом. Васька опять коротко засмеялся. Он как-то странно смеялся. Не то смеялся, не то покашливал смущенно. Он был очень рад брату. «Ничего, хорошо живем!» — воскликнул отец. «Не хуже городских!» «Ну и слава Богу, с чувством!» — сказал Игнатий. «Василий, ты, говорит, нагулял тут селенку!» Василий опять засмеялся. «Какая селенка? Скажешь тоже! Как ты-то живешь?» «Я хорошо, братцы! Я совсем хорошо! Как жена моя вам, тять?» «Ничего, я в них не шибко понимаю, сынок. Вроде ничего». «Хорошая баба», — похвалил Игнатий. «Человек хороший. Шибко нарядный только. Зачем так?» Игнатий оглушительно захохотал. «Обыкновенно одета. По-городскому, конечно. Подстали вы в этом смысле». «Чего ты много хохочешь, Игнат?» — заметил старик. «Как дурак какой!» «Рад! Поэтому смеюсь. Рад!» «Мы тоже рады, да не ржем, как ты. Васька вон не рад, что ли?» «Ты когда жениться-то будешь, Васька?» — спросил Игнатий. «Он сперва в армию сходит», — сказал отец. «Ты это, когда пойдешь в армию, сразу записывайся в секцию», — посоветовал старший брат. «Я же так начал. Тренер толковый попадется, можешь вылезти». Васька слушал неопределенно, улыбался. Пришли к реке. Игнатий первый скинул одежду, обнажил свое красивое тренированное тело, попробовал ногой воду, тихонько охнул. «Мать честная, вот это водичка!» «Что?» Васька тоже разделся. «Холодная?» «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Игнатий, подошел к Ваське и стал его похлопывать и осматривать со всех сторон, как жеребца.
Васька терпеливо стоял, смотрел в сторону, беспрерывно поправляя трусы, посмеивался. «Есть!» — заключил Игнатий. «Давай попробуем!»
«Да ну!» — Васька недовольно тряхнул волосами.
«А чё, Васька, поборись!» — отец с упреком смотрел на младшего.
«Бросьте вы, на самом деле, упрямо и серьезно», — сказал Васька.
«Чего ради сгребемся тут? На смех людям!»
«Тьфу!» — рассердился отец.
«Ты втолкуй ему, Игнат, ради Христа! Он какой-то телок у нас, всего стесняется!»
«А что тут стесняться?
Если бы мы какие-нибудь дохлые были, тогда действительно стыдно!»
«Объясни вот ему!»
Васька нахмурился и пошел к воде. Сразу окунулся и поплыл, сильно загребая огромными руками. Вода вскипала под ним. «Силен!» — с восхищением сказал Игнатий.
«И я ж тебе говорю!»
Помолчали, глядя на Ваську.
«Он бы тебя уложил!»
«Не знаю!» — не сразу ответил Игнатий. «Силы у него больше, это ясно!» Отец сердито высморкался на песок. Игнатий постоял еще немного и тоже полез в воду. А отец пошел ниже по реке, куда выплывал Васька. Когда Васька вышел на берег, они о чем-то негромко и горячо заговорили. Отец доказывал свое, даже прижимал к груди руки, Васька бубнил свое. Когда Игнатий доплыл к ним, они замолчали. Игнатий вылез из воды и задумчиво стал смотреть на далекие синие горы, на многочисленные острова. «Катунь, матушка!» — негромко сказал он. Васька и отец тоже посмотрели на реку. На той стороне, на берегу, сидела на корточках баба с высоко задранной юбкой, колотила вальком по белью, ослепительно белели ее тупые круглые коленки. «Юбку-то спусти маленько, эй!» — крикнул старик. Баба подняла голову, посмотрела на Байкаловых и продолжала колотить вальком по белью.
«Вот халда!» — с восхищением сказал старик. «Хоть бы хны ей!»
Братья стали одеваться. Хмель у Игнатия прошел. Ему что-то грустно стало. «Чего ты такой?» — спросил Васька, у которого, наоборот, было очень хорошее настроение.
«Не знаю. Так просто».
«Не допил поэтому», — пояснил старик.
«Ни два, ни полтора получилось. Черт его знает.
Не обращайте внимания. Давайте посидим, покурим». Сели на теплые камни, долго молчали, глядя на быстро текущие волны. Они лопотали у берега что-то свое, торопились. Солнце село на той стороне за островами. Было тихо. Только всплескивали волны. Кипела река до удара валька по мокрому белью. Гулки смачные разносились над рекой. Трое смотрели на родную реку, думали каждый свое. Игнатий присмирел, перестал хохотать, не басил. «Что, Вася?» — негромко спросил он.
«Ничего».
Васька бросил камешек в воду.
«Все пашешь?»
«Пашем». Игнатий тоже бросил в воду камень, помолчали.
«Жена у тебя хорошая», — сказал Васька, — «красивая».
«Да?» Игнатий оживился с любопытством, весело посмотрел на брата, сказал неопределенно:
«Ничего,
тяте вон не нравится».
«Я не сказал, что не нравится, чё ты зря».
Старик неодобрительно посмотрел на Игнатия.
«Хорошая женщина, только я считаю, шибко фартовая».
Игнатий захохотал: «А ты знаешь, что такое фартовый-то?» Отец отвернулся к реке, долго молчал, обиделся. Потом повернулся к Ваське и сказал сердито: «Зря ты не поборолся с ним».
«Вот привязался», — удивился Васька. «Ты что,
Заело что-то тятю, сказал Игнатий. Что-то не нравится ему.
Что мне не нравится? Повернулся к нему отец.
Не знаю. На душе у тебя что-то не так, я же вижу.
Ну и ведь. Ты шибко умный стал. Прям спасу нет. Все ты видишь, все понимаешь.
Будет вам, сказал Васька. Чего взялись? Нашли время.
Да ну его! Отец засморкался и полез за кисетом. Приехал, расхвастался тут, подарков навез. Подумаешь,
тять, да ты что в самом деле? Игнатий даже привстал от удивления. Васька незаметно толкнул его в бок. Не лезь. Игнатий сел и вопросительно посмотрел на Ваську. Тот поднялся, отряхнул песок со штанов, посмотрел на отца. Пошли,
тять.
У тебя деньги есть? Спросил тот.
Есть. Пошли.
Старик поднялся и, не оглядываясь, пошел первым по тропке, ведущей к огородам.
Чего он? Игнатия не на шутку встревожил настроение отца.
Так, ждал тебя долго. Сейчас пройдет. Песню спой с ним какую-нибудь.
Васька улыбнулся.
Какую песню? Я их перезабыл все.
А ты поешь с ним песни?
Да я шутейно. Я сам не знаю, чего он. Пройдет.
Опять шли по огородам, друг за другом молчали.
Игнатий шел за отцом, смотрел на его сутулую спину и думал почему-то о том, что правое плечо у отца ниже левого. Раньше он не замечал этого. Комментарий. Рассказ написан в 1962 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1963 год, номер 2. Включен в сборник «Сельские жители». 1963 год. При жизни Шукшина не переиздавался. Впоследствии одно издание. Мотивы использованы в фильме «Ваш сын и брат». 1965 год.
Одни.
Шорник Антип Калачков уважал в людях душевную чуткость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме устанавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене: «Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая».
«Это почему же?»
«А потому. Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил. А у меня тоже душа есть. Ей тоже попрыгать, побаловаться охот, душе-то.
Плевать мне на твою душу».
«Эх, чего эх? Чего эх?»
«Так, вспомнил твоего папашку Лака, царство ему небесное.
Марфа, грозная большая Марфа, подбоченившись, строго смотрела сверху на Антипа. Сухой маленький Антип стойко выдерживал ее взгляд.
«Ты папашу моего не трожь, понял?»
«Ага, понял», — кротко отвечал Антип.
«То-то.
Шибко уж ты строгая, Марфенька. Нельзя так, милая. Надсадишь сердечко свое и помрешь».
Марфа за 40 лет совместной жизни с Антипом так и не научилась понимать, когда он говорит серьезно, а когда шутит.
«В общем,
шей».
«Шью, матушка, шью».